Продолжаем исследовать историю средневековой Руси. И мы опять в смутном времени. Но поняв, что медлить больше нельзя, Скопин Шуйский выдвигается к Дмитрову. И 20 февраля, все даты указываю по новому стилю, 1610 года, он громит казаков Сапеги в битве при Дмитрове. Осада снята, войска разбиты, ему пришлось, с боем прорвавшись в Кремль, запереться там и сесть в осаду уже самому Яну Павлу Сапеге, который потерял почти все войско. При этом Тушинский лагерь оказался беззащитен. То есть у мощной, имеющей хороший боевой опыт армии Скопина была прямая дорога на Москву. Или идти в Москву, или сначала ударить на Тушинский лагерь. И Тушинский лагерь буквально разваливается. Это серьезное укрепление, большое, с какой-никакой артиллерией, способное вместить и прокормить несколько, там, до 10 тысяч человек, оно просто исчезает буквально в течение пары недель. Вот его раз и нету. После бегства Лжедмитрия оставался там за главного гетман Рожинский, каковой поджег укрепление и последние войска из Тушинского лагеря вывел. Ну, а 22 марта 1610 года Якоб де Лагарди и Скопин Шуйский как триумфаторы прибывают в Москву. Потому что одержана блестящая победа. Казалось бы, больше нет никакой военной угрозы Москве. Где находится Лжедмитрий, никто не знает. Может быть, даже погиб. Что он собирает войска в Калуге, тогда еще было не очень понятно. Польско-литовские контингенты, на которые он опирался, а также казачьи контингенты, рассеяны. То есть, нужно буквально вот одно движение, чтобы прекратить смуту в стране. Вот-вот начнется весенний-летний сезон, можно будет уже отдохнувшей армии, пополнившейся подкреплениями, провиантом, отдать приказ, и все, на этом все будет закончено. В честь триумфаторов нашего русского Ахиллеса Скопина Шуйского, в честь Якоба де Лагарди дают пышные пиры, приемы. При том, что сам Якоб Понтусон, который крепко подружился со Скопиным Шуйским, советует ему в Москве не оставаться, а находиться всегда при войске. То есть, вот ты первые почести принял, и на этом достаточно. Но молодой, очень удачливый и уже опытный полководец Михаил Скопин Шуйский не был опытным царедворцем. Он полностью доверял дяде, которому не на словах, а на деле сохранял верность. Но вот дядя-то, Василий Шуйский, наш царь, кое-что, видимо, задумал. И вот 8 апреля был дан пир, поводом для которого стали крестины сына князя Ивана Михайловича Воротынского. Скопин Шуйский должен был быть всего лишь крестным отцом, восприемником младенца. А его кумой, крестной матерью, была Екатерина Григорьевна Скуратова-Бельская, дочь Малюты Скуратова. Каковая ему прямо на перу поднесла чашу с вином. Он эту чашу выпил, и, вдумайтесь, через несколько часов у него горлом пошла кровь. И буквально в течение нескольких дней молодой, здоровый, прямо скажем, могучий человек Михаил Скопин-Шуйский в страшных мучениях скончался. Процентов 99 за то, что это было отравление. Потому что после доносов, после всех успехов Михаила Скопина-Шуйского, Василий видел в нем явную угрозу трону и решил устранить его старым добрым способом при помощи яда. Причем Михаила Васильевича очень быстро похоронили, без всяких почестей, что, кстати говоря, тоже была большая ошибка. Это вызвало серьезное недовольство в Москве. Поползли сразу слухи, что это именно отравление, что еще раз добавило авторитета самому Василию Шуйскому. Ну а в это время под Москвой, сколько времени-то прошло от марта до кончины Скопина в апреле, много времени прошло, почти 2 месяца, собирается пороховой припас, собирается серьезная армия, у которой была одна главная задача – ударить на войска Сигизмунда III, которые прямо сейчас осаждают Смоленск. Воевода Михаил Борисович Шейн требовал деблокады, потому что, да, конечно, Смоленск – это мощная крепость с хорошим гарнизоном, но вот кто его окружил? Окружила его серьезная, уже настоящая государственная армия. Это не какие-то сбору по сосенке набранные повстанцы. Как бы сильны они ни были, согласимся, это не настоящая армия, за которой стоит целое государство. А это именно государственная армия с постоянным снабжением. Пускай без очень сильной артиллерии, но тем не менее с артиллерией. Которая может блокировать все дороги вокруг города. А значит, рано или поздно у гарнизона закончится порох, свинец и, что самое главное, продовольствие. Гарнизон начнет голодать, ну а голод не тетка, не убежишь от него. И через некоторое время Шейн вынужден будет город сдать. Поэтому его нужно было выручать. Продержится он долго, но как долго? И вот армия собирается, и в один момент она остается без своего прославленного полководца. На его место поставили испытанных специалистов, братьев Василия Шуйского, Дмитрия и Ивана Шуйских, которые уже зарекомендовали себя, ну, как откровенные разгильдяи, трусы и негодные полководцы, зато верные. Верные царю, которые точно не будут плести против него заговоров и уж совершенно точно не обладают даже процентом от авторитета Скопина Шуйского. Ну и вот тогда армия в июне 1610 года выдвигается на деблокаду Смоленска. Под Смоленском в осадном лагере тоже было не все гладко. Дело в том, что король Сигизмунд разослал окружные грамоты всем своим подданным, которые находились на территории Руси, России и участвовали в смутном времени. С однозначным приказом королевским принципалам явиться в осадный лагерь и начать служить там, где находится король. На что литовско-польские контингенты в лице своих старшин отбили ему ответные письма, где было сказано, что мы тут уже не первый год кровь проливаем, а зачем вы, король, сюда пришли? Для того, чтобы пожать наши лавры и получить нашу добычу. Вы представляете, большая часть литовско-польских войск не подчиняется прямому королевскому приказу и занимается по-прежнему своими делами. Часть из них уходит в Калугу, где, наконец, обнаружился Лжедмитрий II, часть просто занимается мародерством, грабит и повышает таким образом собственное благосостояние. Держат некоторые города, собирают дань с окрестностей, словом, прекрасно себя чувствуют. Ну, а король, нужно понимать, что такое король в Речи Посполитой. Это совершенно не царь на Руси. С его жесткой вертикалью власти, все сковано буквально понятиями священности царского титула, все сковано очень жесткими иерархическими структурами местничества, где невозможно было даже подумать так ответить царю, не получив обвинения в измене. А своих собственных полководцев король польский обвинить в измене не мог, потому что в самом деле они же сами отправились на войну, и они сами воюют. Причем тут, собственно, король. Приказать он им, вот именно по-настоящему приказать, он в то время ничего не мог. Ну, а сам король, это, да, конечно, очень важно. Но войском управляет не король, а великий коронный гетман. Ну, или его заместитель гетман польный, то есть полевой. Все они подчиняются королю, но войско подчиняется гетманам. И вот собственному гетману-то, Станиславу Жолкевскому, прославленному полководцу, который даже шведов бивал в польско-шведской войне, король, прямо скажем, не доверял. Ну, примерно так же, как Василий Шуйский Скопину Шуйскому не доверял. Потому что у того был огромный авторитет, и он, именно он управлял войсками, а отнюдь не король. Но чтобы как-то утилизировать его авторитет, а может быть и его самого, Сигизмунд III приказывает Станиславу Жолкевскому взять из осадного лагеря войско и отправиться на перехват огромной армии, где шли вот немецкие, шведские и все прочие наемники во главе с Якобом де Лагарди. И очень серьезный контингент, причем большой по-настоящему контингент из Москвы. Каковая армия, если бы оказалась в тылу осаждающего лагеря под Смоленском, осаду можно было бы сразу сворачивать. Даже если бы не было сражения, просто наличие такой силы рядом полностью связало бы руки польскому королю. Он ничего не мог бы сделать. И на этом все бы закончилось. Все его предприятия, все денежные траты пошли бы прахом. Он бы ничего не получил. Но у Жолкевского было очень мало пехоты. У него была очень сильная конница, но мало пехоты и очень слабая артиллерия. А он совершенно однозначно знал, что будут делать русские и шведские войска. Они прерывно окапываться. А вот эти вот фортификации, да, пускай легкие, полевые, без пехоты и без артиллерии, брать просто бессмысленно. И тогда он идет на, прямо скажем, парадоксальный шаг. Вместо того, чтобы как-то попытаться усилить собственную пехоту, наоборот, он бросает всю пехоту и всю артиллерию, кроме двух легких кулеврин, которые просто можно быстро тащить с собой. и буквально 400 жалнеров, то есть пехотинцев с аркебузами он берет с собой, возможно, посадив их на телеги и на коней, чтобы они двигались быстро, и берет всю конницу. И скорым ночным маршем выдвигается к месту расположения русских войск под селом Клушино. И появляется там как снег на голову. То есть, о его приближении, конечно, знали. И более того, слепо копируя тактику Скопина Шуйского, Дмитрий и Иван Шуйский успели построить укрепленный лагерь, опираясь на который можно было выдержать сражение. Но вот как конкретно быстро противодействовать внезапно появившемуся Станиславу Жалкевскому, который обладал очень сильным кавалерийским кулаком, никто еще не понимал, более того, не успел бы понять, они просто не успели провести военный совет так, как надо, и расставить войска в поле. Ну и тогда что? Есть же наемники, которые так прекрасно показали себя в боях с польско-литовской и казацкой конницей. И тогда из лагеря вперед высылаются вот те самые наемники якобы де Лагарди. Каковой выходит в поле против Станислава Жалкевского. Вся русская армия при этом во главе с Дмитрием Шуйским находится в лагере. Имея в виду, что это серьезный резерв, причем очень большой резерв, который в решающий момент обрушится на фланг или тыл польско-литовской армии. И начинается сражение. Буквально час за часом европейские наемники вынуждены стоять под атаками панцирной и гусарской кавалерии. Собственно, рейтарская кавалерия могла бы уверенно справиться с панцирной польской кавалерией, но не с гусарами. Гусары, напомню, это была абсолютно неотразимая сила в поле. Они вынуждены отступать, прятаться за собственными пехотными баталиями, каковые огнем и пиками до последнего отражали атаки польско-литовской конницы. Однако, ведь ничто не длится вечно. Наемники уже не первый час смотрели к себе в тыл, где находится армия Дмитрия Шуйского. А она не выходит в поле, потому что Дмитрий Шуйский точно рассчитал, что чем больше убьют наемников, тем меньше ему придется платить жалование. Представляете, какой умный ход? И вот после третьего часа боя немецкие наемники, я имею в виду не шведские солдаты, а именно немецкие наемники в шведском войске, разворачиваются и делают фланговый марш, двигаясь к ближайшему лесу. Отбив атаку польской конницы, они продолжают двигаться к лесу. И тогда поляки вдруг понимают, что это не маневр, а отступление. И в самом деле немецкие наемники, то есть ну, примерно две трети всего наемного войска, отходят к лесу. И там на опушке останавливаются, никого к себе не подпуская. И в поле вдруг, внезапно, вместо этого огромного, мощного, почти 12-тысячного бронированного кулака, остались, ну, примерно 2-3 тысячи человек в лучшем случае, на самом деле, с учетом понесенных потерь гораздо меньше. Собственно, шведских войск, каковые приносили присягу королю Карлу IX, и так как подчинялись его непосредственному военачальнику, якобы де Лагарди, бежать с поля не могли. Но, однако, они и выиграть не могли, они могли там только славно погибнуть. Чего де Лагарди совершенно не хотел. И он идет на переговоры со Станиславом Жалкевским. Каковой предлагает ему свободно уйти с поля боя и покинуть территорию России. Территорию России он, правда, не покинул. Якобы де Лагарди ушел в Новгород и захватил его. Ну, а также захватил Карелу и некоторые другие земли вокруг Новгорода. Немецкие наемники, видя такое дело, немедленно перешли на сторону Станислава Жалкевского, который только что не имел пехоты для штурма лагеря и вдруг получил ее, причем самую лучшую, какую можно было найти. После чего битва при Клушине была вдребезги проиграна, потому что наши войска просто не имели шансов справиться с такой мощью, которая вдруг внезапно развернулась против них. Лагерь был взят штурмом, ну а Дмитрий и Иван с боя отъехавши. То есть, по старой доброй традиции. Сбежали с поля боя. И это было концом для Василия Шуйского, который буквально всем своим правлением рыл себе могилу. Потому что 4 июля 1610 года начинается настоящее восстание. Митрополит Филарет Романов, напомню, это человек, который был тушинским, то есть воровским митрополитом. И вот непосредственно перед сражением, да и тем более после чудовищного поражения при Клушине, начинается заговор против Василия IV. Против него проповедует очень ярко Филарет Романов. Филарет – это митрополит Филарет Романов, будущий, бывший Федор Никитич Романов, насильно постриженный в монахи, как мы помним. Ну, а значит, и весь род Романовых начинает активно пропагандировать против Василия IV. И, конечно, в заговор включается Захарий Липунов. Брат Прокопия Липунова, рязанского воеводы. Каковой Захарий имел очень серьезные чины в Московской думе. И заговор перерастает после Клушинского поражения в прямое восстание. 27 июля 1610 года столичное боярство, а также примкнувшее провинциальное дворянство свергают Василия IV. Его насильно подстригают в монахи и отправляют сначала в Чудов монастырь. Царя больше нет. А зато есть Боярская дума. И вот тогда формируется временное правительство, которое мы теперь знаем по числу ее членов как семибоярщина. Конечно, термин этот очень поздний. Тогда так это правительство не называлось. Оно называлось просто думой. Государевой думой, которая замещает временно царя. Но мы знаем, кто конкретно в нее входил. Это, конечно, в первую очередь князь Федор Иванович Мстиславский, который возглавлял Боярскую думу, то есть это формальный глава. Хотя, конечно, это именно что формальный глава, там у всех был собственный вес и собственный интерес. Иван Михайлович Воротынский, тот самый человек на перу, в честь крестьянина которого отравили Скопина Шуйского. Князь Андрей Васильевич Трубецкой, уже довольно пожилой человек, но самый главный человек, за которым стоял весь боярско-княжеский род Трубецких. Князь Андрей Васильевич Голицын, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, боярин Иван Никитич Романов, это брат Филарета митрополита, ну и, конечно, боярин Федор Иванович Шереметьев, вот эти вот знаменитые фамилии, они и составили правительство, которое реально правило страной вместо царя Василия IV, которого они же, собственно, и свергли. Задача у них была одна – выбрать нового царя. И новым царем они видели, конечно, в первую очередь Владислава Сигизмундовича. Или Владислава Жигмундовича, как его тогда на Руси звали. То есть, ну, король Сигизмунд – это у нас был король Жигмунд. И вместо того, чтобы пытаться еще раз деблокировать Смоленск, начинаются очень муторные переговоры о присылке Владислава на московский престол. Владислав был очень удобен. Почему? Ну, ровно потому, что я вот только что перечислил вам такие фамилии. Там и Трубецкие, и Голицыны, и Оболенские, и Шереметьевы, и Воротынские, и, конечно, Мстиславские, Романовы. Это буквально вот верхний этаж всего нашего местнического разряда. Это лучшие, самые богатые люди в стране, которые вообще-то могут ей реально управлять. Правда, пока ничем они, кроме Москвы и нескольких городов, не управляют, но могут ей управлять. У них есть для этого все права, возможности, что самое главное, опыт и связи. А вот молодой Владислав, когда приедет на Москву и воцарится, а он кто? А он, собственно, никто. Он пока даже еще русского языка-то не знает. А значит, управлять будет не он, а реально управлять будут эти семь семейств, которые просто поделят между собой всю Россию. Поэтому, конечно, им вот кровь из носа нужен был Владислав. Владислав был бы очень желателен. Это сейчас, наверное, очень обидно признавать, но тем не менее приходится. Он был желателен тому времени большей части русской земли, потому что русская земля была буквально окровавлена и разодрана событиями смутного времени. И лучше такой царь, чем отсутствие царя вообще. Тем более, что, смотрите, за ним же стоит сам Сигизмунд. То есть, человек, который может довольно быстро военной помощью прекратить вообще все нестроения смутного времени. Но он же сына своего не бросит, правильно? И это будет просто порядок. Вот за элементарный порядок в это время готовы были сдать страну польскому королю. Точнее, королевичу, Владиславу. Что, кстати, было совершенно нормально, потому что в это время национальность вообще не играла никакой роли. Почему? Потому что ее в это время физически не существовало. Тогда, в средние века, существовали понятия феодального подданства. И наши люди, образованные, конечно, каким, несомненно, принадлежала вся наша верхушка, точно знали, что династия Рюриковичей – это точно такая же приглашенная династия, она же шведская. Так почему же не пригласить еще одного шведа? Напомню, Владислав был швед, он был по фамилии Ваза. Почему же не пригласить еще одного шведа? С прошлым-то как хорошо получилось. И вы представляете, города начинают реально приносить присягу Владиславу Вазе. Одна была проблема в его отце. Каковой отец хотел кровь из носу взять себе Смоленск, себе, потому что он вел войну на свои деньги. Ну, а может быть, и кроме Смоленска получится что-нибудь взять. И тогда в Москву сильным отрядом прибывает Александр Гонсевский, прямо из-под Смоленска. Каковой реально и берет Москву под контроль. Седьмочленная дума, то есть семибоярщина, по факту управляет ровно ничем, пока еще. Но продолжают активнейшим образом интриговать. Ну, потому что вот-вот, наконец, может быть, прибудет настоящий царевич, а потом и царь Владислав, которому уже приносятся присяги заочно. Смута прекратится, потому что поправится царский трон, и они, наконец, заправят Россией. Ну, а пока в России, ну, знаете, просто черт знает, что творилось. Потому что к западу от Москвы, в Хорошовском лагере, местечко Хорошово, стоит войско гетмана Станислава Жалкевского, победоносное после Клушинской виктории. В Калуге находится Лжедмитрий II, которого по-прежнему поддерживает великий магнат со всеми своими войсками Ян Павел Сапега. Кстати, скоро он выдвинется и захватит Коломенское, то есть опять там же, где когда-то стояли войска Болотникова, окажется очередной самозванец. И будет угрожать Москве, только уже не из Тушина, а из Коломенского. Старинного государева села, напомню. Нынче станция метро Коломенская в Москве. Если что, сходите, там великолепный парк, отличный музей-заповедник, посмотрите. Там, кстати, располагается и Дьяково городище. Старейшее еще бронзового века поселение на территории Москвы. При этом Лжедмитрий II собирает в Калуге, ну и потом с ними он к Коломенскому выдвинется, казаков и воинские корпорации юго-запада Руси. Каковы крепко держат руку царя Дмитрия Иоанновича. И вот с этого момента количество людей не литовско-польского происхождения в войске Лжедмитрия II растет. Причем растет очень сильно. Потому что именно казаки, казаки-городовые, дворянские сотни составляют основную силу в войске Лжедмитрия II. Каковой Лжедмитрий II, вдумайтесь, начинает прямые военные действия против короля Сигизмунда III. Потому что он выставляет себя за законного русского царя. На земли, которые законно принадлежат русскому царю, нападают польские интервенты. То есть на Смоленск. Он должен их отбить. И он берет на себя роль защитника православия и православной земли. Представляете, какой поворот. Об этом вам в учебниках истории не напишут и на уроках истории не расскажут. Но, однако, это именно так и было. В это время Сигизмунд III пытается расколоть единство в лагере Лжедмитрия II. В первую очередь он пытается отозвать, конечно, Яна Павла Сапегу, каковой пока никуда уходить не желает, имея в виду получить выгоду от своего сотрудничества с русским царем, то есть Лжедмитрием II, Дмитрием Ивановичем, и все-таки посадить его на московский престол. Это во-первых. Во-вторых, Сигизмунд через подосланных им людей, через грамоты пытается оторвать от Лжедмитрия Марину Мнишек, которая является русской царицей. Ей предлагают забыть все, полное прощение и помилование, и просто, как обманутой женщине, вернуться домой, в Сандомир, к отцу Юрию Мнишеку, в родовое поместье. На что Марина Мнишек ответила гневным отказом и попросила больше таких писем ей не писать. Она не какая-то там польская дворянка. Она царица, сама на себя называла, императрица. Императрица русского царства. Вот, представьте, какие амбиции оказались у женщины. И, кстати, мы вот сейчас не очень понимаем, а что же было в голове-то у самого Лжедмитрия II. Потому что то, что это была изначальная фигура, совершенно марионеточная, ясно. В свое время он сбежал. До еще начала, конечно, Тушинской эпопеи, он прям сбежал от своих литовско-польских благодетелей. И его нашли через несколько недель в тюрьме, куда его бросили за бродяжничество, нашли и снова возвратили к войску как царя. То есть он-то сам точно понимал, что он никакой не царь. Но что-то в нем переменилось. И вот к этому моменту, когда он уже был не тушинским, а калужским вором, видимо, он реально подумал, что что-то с его происхождением нечисто. И, видимо, он в самом деле царь. Настолько уверенно он себя ведет. И настолько самостоятельную политику проводит. Самостоятельную относительно даже Яна Павла Сапеги, который теперь вынужден видеть в нем равноправного, ну или почти равноправного партнера, ровно потому, что у самого-то Сапеги войск меньше теперь, чем у Лжедмитрия. И он, конечно, нужен ему, но в первую очередь как авторитетный, очень достойный, толковый и опытный военачальник, каковым сам Лжедмитрий, конечно, ни в коем образом не являлся. Вот такая вот на Руси завертелась карусель. Напомню, по этому поводу Алексей Константинович Толстой в своем замечательном дидактическом произведении «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» писал так. «Вернулись поляки, казаков привели, поляки и казаки и поляки, нас паки бьют и паки, мышь без царя как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь. Чтоб трон поправить царский и вновь царя призвать, тут Минин и Пожарский скорее созвали рать». Но Минин и Пожарский, как мы понимаем, это далеко не та сила, которая первой выступила как против дискредитировавшей себя седьмочленной думы, так и против Лжедмитрия II, так и против польских контингентов, которые стояли в Москве. Первой силой такого рода было первое земское ополчение. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз. О первом и втором земских ополчениях и о том, как в первом приближении смута закончилась. Потому что окончательно она закончилась только с избранием царя, подписанием мира со Швецией и подписанием очень тяжелого мира с Речью Посполитой. Последствия каковых Русь, Россия будет разгребать еще очень долго. От царя Михаила Федоровича и Алексея Михайловича и закончит вообще-то последствия смуты только Петр Алексеевич, Петр I. Но это совсем-совсем другая история. На сегодня все. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю средневековой Руси. В следующий раз закончим смуту, а через раз закончим ее окончательно.